хотя мы все одеты с вами по-разному, но внутри у нас есть одно большое желание, да, развиваться изнутри. Поэтому мы об этом сегодня будем говорить. Наш уважаемый гость — это Хришикеш Махарадж, правильно, да? Можно так сказать. Хришикеш Махарадж, он не первый раз у нас, он регулярно приезжает. Это человек, да, который посвятил сейчас и до этого, я знаю, свою жизнь, развитие своего внутреннего «я» через духовную практику, вайшнавизм или ведическую культуру, или сознание Кришны. Вот. Но при этом он искренне всегда делится, и самое главное, он не старается, ну как, всех сделать последователем только этого направления. Он говорит о том, часто о духовном направлении. Мы об этом будем сегодня говорить. Тематика в целом у нас будет об успехе, потому что успех — это, по-моему, в интернете одна из таких самых популярных тем, но так никто не понял, что такое успех. Я вкратце скажу, почему у нас был такой мы формат начали, да, с ребятами, потому что мы заметили, что в обществе не хватает теологического образования. Есть образование бизнес-характера, есть образование айтишников, сейчас очень популярно. Есть образование, как зарабатывать в Амазоне. Я уже не говорю, как стать счастливым, потому что тоже это все связано с Амазоном, с IT и всем остальным. Но нету теологического образования человека, потому то, что даже мы сейчас практиковали, это одна из практик духовных, и мы о ней не знаем, да? Потому мы автоматически закрываемся от того, что мы не знаем. И мы решили сделать формат нестандартный, как говорится, быть ближе к людям, пригласить человека, да, который будет рассказывать, делиться своим опытом, своими переживаниями и своими определенными ценностями. Я хотел бы начать с того, чтобы вы вкратце рассказали о своей жизни, коротко, да, и мы потом перейдем вообще, то есть, о успех, как его сейчас видят в нашем обществе и как вы интерпретируете со стороны ведической культуры. Ну, пару слов о себе.
Ну, я не знаю, насколько это актуально, так сказать, именно так с этого начинать, потому что, как бы, может быть, мы поговорим, люди подумают, а зачем вообще нам знать жизнь об этом этого человека, в принципе, он ничем не примечателен, ничем не интересен. Поэтому лучше, я думаю, сначала поговорить о каких-то вещах.
Хорошо.
А потом, если, ну, люди заинтересуются, мы можем, как бы, просто, ну, я не считаю, что какая-то особая жизнь, но единственное, чем она может быть особенной, то что, скажем, я выбрал путь монашества, ну, по определенным причинам, ну, для меня имеют обоснованное значение, и, ну, на протяжении, скажем так, официально монашество я принял в 2012 году, но шел к этому с 93 или 92 года. То есть постепенно жил в разных храмах, путешествовал по разным святым местам, вот, общался с различными людьми, посчастливо встретиться с подлинными святыми личностями. И я желаю, на самом деле, чтобы каждый из нас, на самом деле, каким-то образом соприкоснулся с подлинной духовностью. Потому что это самое главное. Не вопрос, очень многие люди думают, что духовный путь — это путь исключительно приоритет монахов. То есть те, кто одели какие-то одежды, живут в монастырях или в пустынях, где-то остаются от людей. Это на самом деле совсем не так. Истинно духовные люди могут быть совершенно в любом обществе, в любых местах, совершенно среди разных людей. Вот вопрос внутренней составляющей, вопрос того, насколько живое существо, оно стремится к духовному.
Почему я с вами дал первый вопрос насчет вас? Потому что, честно сказать, для меня вы в направлении духовности одним из идеалов. Да? Если у каждого из нас есть гуру в бизнесе, в семейных отношениях, да, то я Хришикеш Махарадж воспринимаю одного из людей, которые я восхищаюсь его путем. Хорошо, я хотел бы спросить, ваше описание успеха, что в вашем понимании такое успех?
Ну, с точки зрения самого слова образования, на мой взгляд, успех — это, ну, скажем, достижение цели. В ведах вообще есть начало, не только в ведах, а вообще в любых скажем так, науках есть такое положение, оно на санскрите звучит как самбанха, архидея и прайоджина. То есть это самбанха – это наше положение на сегодняшний день, архидея – это путь, и прайоджина, соответственно, цель. То есть и живые существа в этом мире, они живут и, соответственно, ставят какие-то цели перед собой. И в тот момент, когда живое существо достигает этой цели, носит понятие «успех». Просто почему мы это сейчас определяем, потому что очень важно определиться, то, что мы подадим этим же словом, все подразумеваем одно и то же. Потому что часто возникает путаница, когда мы даем лекции, рассказываем о чем-то одном, а люди понимают совершенно другое, потому что для них само слово имеет совершенно другое значение. Правильно?
Да, согласен.
Вот, поэтому успех – это достижение... Достижение цели. Теперь смысл заключается в том, что все живые существа этого мира, они ставят перед собой самые-самые разнообразные цели. И в связи с этим я в свое время посчастливилось прочитать такую удивительную книгу Шрила Бхактивинода Такура. «Тату века» называется она на русском языке. Это она называется «Распознавание истины». И в этой книге Шрила Бхактивинода Такура, он очень интересно эту книгу начинает, он начинает сразу с такого как бы тезиса. Он говорит, что если опросить все живые существа во Вселенной и задать вопрос им самим как душам, вопрос, в чем смысл человеческой жизни и к чему вообще живое существо стремится, он сказал такую удивительную вещь, что все души, они дадут одинаковый ответ. То есть, понимаете, да? То есть все души, на самом деле, по своей сути, они стремятся все к одному и тому же. Но в материальном мире это проявлено как, если мы начнем здесь спрашивать у людей, в чем смысл человеческой жизни, вот сколько человек будет, столько и мнений, на самом деле, правильно? То есть у каждого живого существа у него свое понимание вообще смысла человеческой жизни, зачем он живет, смысла счастья. Ну, то есть все эти вопросы, они будут иметь индивидуальный характер. И далее Бхактивинода Такура, он не отвечает на этот вопрос сразу же с первых страниц, он посвящает большую половину книги тому, что носит иллюзорный характер. То есть он вводит такое понятие, как смешанный разум. То есть он говорит, что есть душа, чистая душа. И вот эта чистая душа, она желает определенных вещей. Но соприкоснувшись с материальной природой, эта душа получает смешанный разум, который начинает ее водить по миру иллюзий. И поэтому из-за этого появляется так много различных течений. И дальше он на протяжении больше половины книги он объясняет, каким образом эти иллюзии строятся в различных философских школах, различных околодуховных реальностях, в различных религиях, каким образом... казалось бы, духовные вещи принимают мирской характер и носят отношение именно к материальному миру, но не к духовному. Хотя многие живые существа, они думают, что это духовно. Это знаете, как вот, я помню, когда в СССР был такой момент, я часто очень привожу этот пример, что люди называли духовностью это ходить по музеям. То есть вот пойти в музей, посмотреть картины, это считалось духовностью. И, в принципе, и сейчас многие люди об этом так считают, на самом деле. И интересно другое. Мы были недавно в одном городе. Там на лекцию пришла две женщины, одна учительница, другая директор школы. И вот директор школы, она сказала, да, я, в принципе, и сейчас считаю, что ходить по музеям – это духовно. И, в принципе, ну, она была искренне... в своем как бы моменте. Я задумался, и мне пришло такое как бы откровение, что на самом деле то, что для человека духовное на сегодняшний день, оно является подлинным. Оно может для него на следующий день не быть уже духовным, когда человек осознает, пройдя свой этап развития, он осознает, что на самом деле это был этап его духовности. Но на тот момент, когда он осознает, что это духовно, оно является духовным на самом деле. И поэтому говорится, вот, чем Бхактивинода Такур, это один из наших учителей, он очень удивительный в том, что он принимает любой уровень любой уровень развития каждого живого существа. И все же, с этой точки зрения, все живые существа, они духовные, на самом деле, находятся на определенном уровне развития. И с этой точки зрения, поэтому появляется так много различных религий, духовных концессий, различных течений. И с этой точки зрения, каждое живое существо имеет место быть. И не стыдно находиться там, где оно находится, на самом деле. Главное, чтобы это было по-настоящему. Потому что, ну, человек, который считает, что духовное – это, скажем, ходить в музеи, он с трудом поймет, что такое, ну, скажем, Галока Вриндавана. Там, или, допустим, даже Вайкунха. Или даже, ну, отреченная жизнь в таком, в схимической жизни в христианстве, скажем так. Для него это будет далеко, это предельно, он даже не поймет вообще, зачем это нужно. Для него духовное – это в музей пойти и...
Да. Да, нет, все отлично. То есть мы можем так немножко конкретизировать, то есть успех с физической точки зрения, ну и даже в этом мире мы говорим, что успех – это добиваться цели, да, то со стороны вед цель человеческой жизни – это…
Первый вопрос в этой же книге, кстати, Бхактивинода Тхакура, он говорит, живое существо только в том смысле имеет как бы начало своего духовного пути, если оно задастся одним вопросом: кто я? То есть с этого начинается, на самом деле. То есть когда живое существо, ну, мы живем, подчас мало, на самом деле, если мы будем общаться со многими людьми, не все люди задумываются над этим вопросом: кто я? И второй вопрос, который как следствие первого возникнет, это что такое этот материальный мир? Где я нахожусь, какие мои взаимоотношения с этим материальным миром должны быть, какие они есть на данный момент. И дальнейший вопрос, естественно, вытекает, а вообще какой смысл этой жизни? Что здесь? И тогда, веды говорят, если живое существо задалось этими вопросами, оно, можно сказать, начало свой духовный путь. Оно начало свой духовный поиск, и вводится такое понятие, как самоосознание. Да, живое существо, оно начинает путь самоосознания, оно начинает искать, в чем подлинное ее предназначение. Потому что, ну, большинство людей, ну, что работа, дом, семья, там какой-то отдых, там раз в неделю, потом раз в год. И это крутится, вертится, и в принципе, ну, если задуматься, на каком-то этапе большинство людей, они понимают, что это бессмысленно, но, как правило, уже поздно думать, потому что уже как бы ни здоровье, ни тело не позволяет задуматься о главном.
Вчера мы, ну, вы знаете, возможно, такое заведение Салатерия. Знаете? Не знаете? Там салаты делают вкусные. Вот. И вчера выступал ее сооснователь Евгений. Он оказался тоже увлекается ведической культурой, и мне было интересно, когда перед 400 аудитории, 400 человек сидит в аудитории, да, молодых бизнесменов, и он начинает рассказывать им о духовности, да, он начинает говорить о долге, и начинает говорить вообще об успехе, почему это тоже тема совпала, и он сказал такую фразу, что «зачем вам успех?», «зачем-то он задал», ну, все начали задумываться, да, и он такую форму сказал, что успех с точки зрения души, ну, вообще личности, приравнивается, мы, так что сказать, самоосознанием, он еще конкретизирует счастье. То есть, что успех как таковой, он неинтересен, если не присутствует счастье. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, счастье, скажем так, это сопутствующий элемент успеха. То есть, когда живое что-то добивается успеха, оно, естественно, становится счастливым. Но вопрос, каков вид успеха? То есть, если это материальный успех, то он имеет временный характер, соответственно, счастье тоже будет иметь временный характер, и, соответственно, оно, ну, заканчивается. Поэтому мы должны определиться цели. Поэтому, когда с людьми общаемся, когда к нам приходят какие-то люди, мы в первую очередь, если они сами не задают этот вопрос, мы им задаем вопрос, мы задаем людям вопрос, какой они должны вопрос нам задать. Вопрос это такой, а к чему вы вообще призываете? То есть вообще чем вы занимаетесь?
Вы призываете?
Нет, люди должны у нас задать вопрос вообще, а, ну, к чему вы стремитесь, какова цель ваших занятий, допустим. Вот пришел монах, допустим, да, вот к вам. И вы в первую очередь должны, ну, по идее, задать вообще, а какова цель того, что мы с вами общаемся? Ну, понятно, счастье, успех, там еще что-то. А какова конечная цель всего этого? Потому что это очень важно, чтобы человек, он понял, какова конечная. Потому что у живых существ очень много целей. Но все эти цели, они промежуточные, имеют временный характер. Там, ну, окончить школу, там, окончить институт, там, стать богатым, купить квартиру, там, а дальше что, да? Здравствуйте. Что дальше? И дальше, как правило, существо, оно встает в такой некий ступор, потому что дальше лежит черта ограничения, потому что наша жизнь, она ограничена существованием этим телом. Как правило, даже не больше 100 лет. И поэтому мы всегда говорим о том, какова конечная цель, к чему живое существо должно стремиться подлинным образом. И эта цель должна быть на самом деле вечной. То есть пока живое существо стремится к временным целям, даже если оно будет достигать каких-то успехов, это будет временный успех, временное счастье. И если мы глубоко вдумаемся, это бессмысленно в своей сути. Это будет иметь временный характер просто в категории времени. Но имеется еще обратная сторона, что не всякий успех, он приносит ожидаемое, потому что за многие успехи приходится и придется очень глубоко расплачиваться в следующих жизнях, а возможно в более низших жизнях.
Это одна из сторон сейчас, когда религия воспринимается наказанием. Ну, есть один из моментов, почему молодежь на данный момент не воспринимает религию. Духовность они хотят воспринимать, а религию нет. Почему? Потому что часто направления духовного движения, они пугают будущим. Да? Если ты будешь делать так, ты получишь это. То есть, определенно негативный такой аспект религии. Сейчас он меньше, но все равно присутствует, особенно у старшего поколения, то, что отрывает молодежь от религиозных определенных направлений, течений, вот эта негативная часть. То есть, если ты будешь что-то делать сейчас, ты негативно получишь потом.
Ну, на самом деле мы не занимаемся рассмотрением, это имеет отношение к закону кармы, то есть мы не занимаемся тем, что будешь делать так, получишь вот это, если не будешь делать то, получишь то, если сделаешь вот так, то получишь вот это. Это на самом деле не наша ниша, скажем так. Это ниша в большей степени личности, которая занимается делами этого материального мира. И в том числе это дело религии на самом деле, потому что религии, они каким-то образом регламентируют компромисс между духовной и материальной жизнью. Мы в большей степени занимаемся исключительно чистой духовностью. То есть исключительно чистым духовным путем. И именно этот успех на чистом духовном пути нас интересует.
А чем отличается, взять религию от духовности, Западе? Часто это олицетворяет.
Религия – это когда живое существо, оно хочет наслаждаться в этом материальном мире, но понимает, что за все нужно платить. И оно хочет получить все от Господа, чтобы за это ничего не было, максимум исполнить все свои схемы в этом материальном мире, и в конце жизни, после смерти, как минимум, чтобы было освобождение, чтобы ничего вообще не было за это. Это имеет отношение к религии. Вот. Духовный путь, он имеет, тоже, на самом деле, Бхагавадгита, она рассказывает о двух основных духовных путях. Первый путь – это когда живое существо хочет обожествить себя, то есть оно хочет развивать в себе какие-то божественные качества, какие-то позитивные, расширяться, достичь божественности и в результате слиться с верховным божеством и фактически стать самим Богом. Это первый путь. И второй путь, что живое существо, оно не воспринимает Господа как исполнителя этого его желания, она хочет вступить с Господом в личностные взаимоотношения. Оно рассматривает Верховного Господа как конкретную личность. И в связи с этим Господь, он говорит, что я принимаю как, один, как первый путь, как и как второй. Вот вопрос всегда, чего хочет на самом деле само живое существо, какого духовного пути оно ищет. И Господь говорит, что я в любом случае отвечаю каждому живому существу, отвечаю с любовью, после любой фразы. То есть, если живое существо, оно расширяет себя до самого Господа, то есть растворяется в нем, то личные отношения, они автоматически теряются, потому что какой смысл в личностных взаимоотношениях, если живое существо у самого подобилось ему самому и стало им самим, то есть оно влилось в него. Во втором случае живое существо, наоборот, оно уменьшается, то есть оно сжимается и дает место, место и возможность Господу войти в его жизнь как личность. Вопрос всегда в том, чего мы хотим. И если брать нашу традицию, вот когда нашего Гурудева Шрилы Бхакти Сундара Говинда Дева Госвами Махараджа спрашивали вообще, в чем цель вашей традиции, чем вы занимаетесь, он всегда говорил, наша цель — это чистая бхакти. И потом пояснял, это мы хотим служить Господу, потому что Он прекрасен, мы хотим делать это просто без всяких условий и хотим научиться делать это с любовью. То есть он говорил о втором пути, то есть что мы хотим развивать с Господом именно личностные взаимоотношения. Мы хотим воспринимать Господа как конкретную личность.
Есть вопрос, да?
Да.
По этой тематике.
Да.
Хорошо.
Вот такой вопрос хотел задать. Вот смотрите, в христианстве тоже есть упоминание о том, что называют Господь Иисус Христос, да? Я когда разобрался в этой этимологии, вот говорят, что есть такая версия, что Иисус Христос был некоторое время, приблизительно 18 лет, в самой Индии. И там вот Христос, да, вот в славянской традиции, вот, а переводит Христос, которая идет дальше Христос от слова Кришна. Вот. Еще у него Иисус было, есть такое имя, упоминает, что Иешуа. А в Индии это имя персонифицируется как Ишудра. Ишудра Христос. Вот. Есть ли такая какая-то связь вот, в ведах, вот, упоминание о чем-то таком, вот, и так дальше. Потому что объединяющее звено я заметил, что Господь, вот слово Господь, вот так.
Мы просто используем это слово, почему? Потому что в действительности он на то и Господь, что у него бесконечное число нишествий в этот мир, бесконечное количество аватаров, бесконечное число посланников в этот мир. И Иисус Христос, он был одним из, с точки зрения вед, есть такое обозначение Шактивеша Аватара. Это специально уполномоченный представитель Бога на земле. Это кто-то из окружения Бога, который несет на землю определенную миссию. То есть он дает духовное знание, одно и то же абсолютное знание, дает в соответствии со временем, местом, обстоятельствам для определенной категории людей, которые готовы воспринять эту абсолютную истину именно, вот, именно с этой точки зрения. То, что Иисус Христос был в Индии, ну, мы тоже об этом слышали, да, что он жил в Джаганатхапуре какое-то время, там еще где-то говорится, что где-то говорит, ну, очень много версий, насколько они достоверны, насколько недостоверны, это, ну, мы не знаем, это все история, история, как вы знаете, она может ее так представить, может так представить, с точки зрения слов то же самое, там можно так трактовать, можно так трактовать, ну, мы не занимаемся глубоко изучением именно вот этого вопроса.
И вот последний вопрос хотел задать насчет высшей цели. Вот если брать индуизм, вот, то у йогинов высшая цель — это достичь мокши, освобождения, как они говорят. У буддизма это персонифицируется в то, что великое освобождение. Бодхисаттва, которая ставит цель освободить все человечество и всех живых существ во Вселенной от вечного колеса перерождения. Вот. Ну и как высшая степень — это нирвана или та же ниббана, вот. То как вот с точки зрения вед, вот, что такое высшая цель? Вы уже сказали, что это обожествление и слитие с верховной личностью Бога. Вот это и считается?
Мы говорили о двух путях. И вот этот первый путь, Господь говорит, что это тоже духовный путь. Но мы не придерживаемся этого пути, мы придерживаемся второго пути. То есть есть три основные понятия Бога. Бог — это все, это Брахман. То есть все абсолютно все является Богом или его сиянием. Второе – это параматма, все проникающие аспекты, все пронизывающие аспекты. И третий, самый высший, считает, что Бог – это личность. То есть и живые существа, есть философия Абхеда-Абхеда-Татва. То есть одновременно едины с ним и в то же время различны. И если мы пойдем по этому пути, то мы небольшой акцент в большей степени будем делать на том, что мы различны с Богом. Почему? Потому что тогда мы оставляем момент личности взаимоотношений. И это самое главное на самом деле. Почему? Потому что мы с этого начали наше общение, вот с этого момента. Чего хотят все живые существа? Вот мы сейчас зададим вопрос в публике, да?
Да.
Вот как вы думаете, вот чего мы больше всего все хотим, даже на материальном уровне?
Любые варианты.
Счастье.
Счастье, хорошо.
Я машину хочу.
Хорошо, в чем будет счастье выражаться?
В любви.
Равновесие. Внутреннее стабильность. Достижение своих каких-то желаний, осуществление.
Вот смотрите.
Счастье в отношениях.
Любви счастье.
Для меня счастье это когда я так подумал, сейчас ты и я. То есть два аспекта. Первый аспект – это когда человек не одинок, то есть сейчас кто-то есть, может разделить с ним, бытие. И второй аспект – это сейчас ты есть, это человек, который находится здесь и сейчас, то есть не живет в прошлом или будущем, а он именно сейчас есть, сейчас присутствует, если говорить о счастье. Вот это вот по поводу счастья, но я хотел бы радости.
Не будем... Скорее всего, мы рано или поздно придем к моменту такому, потому что к этому, сколько ему не задавает вопрос, где бы мы ни были, всегда приходим к общему знаменателю, что на самом деле все хотят счастья, но счастье, если мы будем разбирать этот момент, мы поймем, что счастье в отношениях. То есть все хотят взаимоотношений на самом деле, разных взаимоотношений, дружеских, там, мы хотим друзей иметь, хотим детей иметь, хотим близких иметь, да, там, любимых иметь, и мы хотим с ними иметь какие-то взаимоотношения, потому что если убрать этот элемент отношения, мы представляете, вот сейчас сказать, ты будешь сидеть один совсем, самим собой, и будет вокруг только пустота. Представьте вот такой момент, что вот у вас остается только одна комната, и вы больше в своей жизни ни с кем не сможете, сейчас никому не позвоните, ни с кем не поговорите, у кого вызовет... есть такое счастье такого рода, на самом деле, определенных категорий людей, их очень мало, на самом деле. Вот, но у кого из большинства людей этого мира вообще удовлетворит такое счастье? Мы придем к моменту, что на самом деле мы все хотим отношений, и вот в этих отношениях, на самом деле, кроется все самое основное. Потому что все живые существа хотят отношений, хотят гармонических отношений, и плюс хотят отношений, основанных на любви, на самом деле. Потому что все хотят именно любви. Даже, можно сказать, не то чтобы быть любимыми, а на самом деле все живые существа хотят любить.
А что такое любить тогда? Ты думал, каждый тоже подумал, что такое любить, Может, объяснить, что такое любовь в ведической культуре?
Любовь, можно сказать, как она проявляется на самом деле. То есть по тому, как она проявляется, мы можем понять, что какое-то живое существо, оно кого-то или что-то любит. Оно проявляется в первую очередь в том, что мы готовы сделать что-то для кого-то, ничего не требуя взамен.
Редкость. Сейчас это редкость, кажется.
Но это будет подлинно. Подлинная любовь, она в этом заключается. Потому что если нет этого момента, то это не любовь, на самом деле. Это некий корыстный вариант, который ты мне, я тебе, какая-то сделка в этом материальном мире. Да, мама к ребенку, когда она любит, она же как бы не спрашивает, что ребенок что-то должен. Она делает это естественно, правильно? То есть она делает это из внутренних побуждений. И что рождает эту любовь? Вопрос.
Вопрос автоматический.
Вопрос, скорее всего, как говорят многие наши философы, красота. Правильно, красота спасет мир. Потому что когда появляется подлинная красота, появляется подлинная любовь, тогда живое существо, оно просто не может даже противостоять тому, чтобы жертвовать, жертвовать и жертвовать.
Хорошо, я хотел бы сейчас немножко спуститься с верхней точки. Да? Мы поняли, что такое успех. Мы поняли, что есть цели, цели самореализации. Мы поняли, что душа, она хочет отношений, она хочет эти отношения реализовывать через любовь. Да, но вот сейчас мы хотим немножко приземлиться, опять же вернуться. Вы часто знаете, в интернетах есть такая шкала, да, где одно из направлений духовность. Но там есть также финансы, семья, здоровье, много других элементов. Я хотел бы такой практический вопрос задать вам, потому что оно часто бывает у молодежи, да, ну как же быть? Хочу духовности, типа на 20%, да, ну 80% хочу и что? Социальную жизнь, да, построить. Как вот совместить духовность и социальную жизнь? Вот этот успех такой социальный, то есть, ну, потому что, ну, я думаю, вы меня понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть есть, это одна из, я тоже, я понимаю, одна из проблем, когда мы читаем какую-то книгу, она идеал. Но как ее реализовать здесь и сейчас, очень тяжело. Мы знаем, там есть инфобизнес, да, как там контекстную рекламу проплатить, тебе пошли лиды, ты заработал, да. Там быстро виден успех этот. Принесет он нам счастье или несчастье, это уже другой вопрос, да. А вот как практически людям жить и при этом стараться практиковать духовность?
Такой постоянный вопрос, он и имеет отношение к разряду компромиссов. Каким образом достичь компромисса? Вот. Но если быть до конца честными, да, то компромисс в этой области невозможен, по сути. Почему? Ну, даже Иисус Христос сказал, да, не можете вы одновременно служить и Богу, и мамоне. То есть, потому что мамона подразумевает вообще все наши интересы в этом материальном мире, имеют отношение к мамоне. То есть, когда мы пытаемся здесь жить, удовлетворять свои чувства, там что-то делать. Вот. Но с другой стороны, этот мир, он для этого и создан. Он на самом деле поэтому и создан, потому что живые существа в определенной категории живых существ, причем она как бы гораздо меньше, чем другая часть живых существ. Ну, веды говорят, что это 1/4 живых существ хотят именно пытаться удовлетворить здесь свои чувства. И Господь по своей милости, из любви, потому что Он любит всех живых существ, Он дает возможность живым существам удовлетворять здесь все свои желания. Но в то же время, Он дает возможность им постепенно осознать, что все эти материальные желания, они иллюзорны по своей сути, несут своей сути только страдания, и Господь обучает их, как постепенно избавиться от этого. И поэтому на этом моменте мы можем понять, что компромисс возможен. То есть, но он не будет называться духовным. Он будет иметь как промежуточный этап на нашем духовном развитии. То есть это как вот женщина, которая ходит в музей для того, чтобы посмотреть картины, но это для нее является духовным. Поэтому вот это понятие, с чего мы начинали, самбанха, да, наше положение на сегодняшний день. Очень важно для каждого живого существа, опять же повторимся, это не так стыдно понять, где мы находимся, потому что выше или ниже, это не так важно. Главное, чтобы мы по-настоящему нашли место своей координаты, где мы находимся по отношению к этому божественному миру и по отношению к этой божественной цели. То есть и даже понять, да, у меня сейчас желание, я хочу там квартиру, я хочу детей, я хочу там еще что-то, я хочу каких-то отношений на материальном плане, еще чего-то. И в принципе, ну, это неплохо, но если живое существо в какой-то момент оно понимает, что это не совсем то, чего оно на самом деле хочет в глубине своей души, то она будет очень глубоко работать и разбирать все эти вопросы, и практически оно посвятит свою жизнь некой медитации, переосмыслению ценности вообще, а нужно ли вообще те вещи, которые она хочет в этом мире, на самом деле для нее. Принесут ли они благо, и не потратит ли живое существо время зря, и потом оно просто будет умирать и скорбеть о том, что так много, как это, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитый год. И живое существо, когда будет умирать, не будет ли ему мучительно больно, что оно потратило эту возможность посвятить себя именно подлинной духовной жизни.
Ну, а здесь напрашивается у меня второй вопрос, потому что у меня такая история жизни. Ну, я сам, честно сказать, первые годы, когда я соприкоснулся с физической культурой, у меня начался такой всплеск духовности, да, я перестал общаться с друзьями, со своими, думал, что работу надо минимально, работу выбрать такую, которая бы тебя минимально занимала времени, для того, чтобы больше посвящать духовности, да. И недавно я узнал про одного своего товарища, который поехал вообще в Индию. К чему я это говорю? Часто у людей олицетворение того, что я хочу стать более духовным, это олицетворяется буквально с отречением. Да? То есть у них есть определенный долг, у меня был долг, ну, не финансовый, а общественный и социальный. Да? И люди, воспринимая, что все, я хочу посвятить свою жизнь, ну как будто, они отказываются от одного долга, но не принимают другое. И часто это и пугает людей, когда они видят, так называемых кришнаидов, да, когда люди к ним с улыбкой, там, с сияющими глазами приходят, да, и рассказывают классные вещи, да, но человек социально выглядит не совсем адаптированным, да, и кажется, я хочу духовным быть, но не хочу быть таким. Как здесь правильно, допустим, не уйти в эту отрешенку?
На самом деле, очень хорошее замечание, потому что я сейчас тоже почувствовал, что сейчас вот можно загнать людей в депрессию, потому что именно мы пытаемся всегда сказать одно, но люди понимают другое, потому что очень часто мне ко мне после лекции подходят, люди говорят, ну хорошо, вы сказали такие замечательные вещи, да, но это же никто не сможет так жить. И это, я понимаю, что это моя ошибка на самом деле, что я совершенно хотел другое сказать, но сказал опять вот это вот.
Опять.
Да-да. И поэтому мы всегда... В последнее время я особенно часто стал всегда этот вопрос задавать вообще, что такое духовная жизнь в понимании людей, потому что нужно понять вообще, что люди вообще понимают, как они воспринимают в своем сознании, что такое духовная жизнь вообще, в чем она должна выражаться, здесь, вот в этом мире.
Это вопрос?
Да, вопрос.
Да.
Нет.
А еще можно кто-то, чтобы еще ответил? Сейчас мы...
Можно?
Хорошо.
Можно?
Да, конечно.
Я
да,
считаю, что можно не быть шизофреником, не быть расщепленным. Почему?
Согласен.
Потому что, смотрите, очень много говорят, я хочу быть добропорядочным, и в то же время хочет быть амбициозным, хочет иметь квартиру, машину. И получается, что как можно быть амбициозным и быть добропорядочным? Возможно ли это? Это вопрос, И мой комментарий к этому вопросу, который, кстати, это тоже вопрос звучал, как это соединить. Просто нужно соединять цели и настроение здесь и сейчас. То есть ты, получается, живешь здесь и сейчас, как и добропорядочный человек с радостью по жизни, понимаешь, что в каждый момент ты можешь умереть, но при этом у тебя стоит цель на будущее, и ты пытаешься достигнуть того, как хочет амбициозный человек. И в этом случае ты сможешь быть и тем, и другим вместе, и в то же время быть не расщепленным и не метаться со стороны в сторону.
Спасибо. Спасибо. А еще есть комментарии? У нас самых два активных слушателя, мы должны будем подарки им дать. Хорошо. Только если можно, лаконично, у нас просто немного времени.
Для меня лично духовная жизнь в первую очередь выражается в искренности и в откровенности по отношению к себе, к Богу и к другим людям, и к самому миру. Именно благодаря откровенности и искренности, в первую очередь, собой, мы имеем возможность постигать и осознавать ту высшую цель, благодаря чему мы были рождены и созданы в этом мире.
Хорошо, у нас действительно просто не так много времени, я посмотрел, 15 минут осталось, да?
Ну, плюс-минус.
Просто мы обычно пытаемся долго разобрать эту тему. Почему? Потому что это дает возможность людям самим задуматься над этим вопросом, самим ответить на этот вопрос и прийти к этому на самом деле это очень важное понятие. Если живую сторону придет к этому пониманию, то очень многие проблемы изначально просто у живой стороны отпадут, и оно просто пойдет по этому пути. Очень просто и лаконично, ну, с нашей точки зрения просто, может быть, это звучит поначалу так довольно-таки сложно, дал формулировку «духовной жизни» Шрила Бхактинот такой. Он сказал, духовная жизнь – это когда чистое, трансцендентное живое существо служит чистому, трансцендентному Господу 24 часа в сутки и всегда знает, каково у него желание.
Ну, опять напугали.
То есть...
Все, сейчас половина зала уйдет.
Один момент, да? То есть мы, подумав над этим, мы поймем, на самом деле, что мы не знаем, что хочет Господь. В принципе, мы особо не хотим ему служить, тем более 24 часа в сутки. Вот. И там мы придем к пониманию, а где мы тогда находимся? Начнем искать себя. Вот. И с этой точки зрения, в чем отличие, то есть мы начнем понимать, что духовная жизнь на самом деле, это просто наша точка зрения по отношению к тому, как мы воспринимаем этот мир и самих себя. И вот до тех пор, пока мы живем для себя, это будет являться материальной жизнью, материальным миром. Как только мы меняем вектор в сторону него, то есть когда мы начинаем жить для него, тогда это становится полностью духовным. И с духовной точки зрения, на самом деле, этот мир, он не является материальным, он является духовным. С духовной точки зрения. Почему? Потому что святые, они не рассматривают, что этот мир предназначен для ихнего наслаждения. Но они видят этот мир как некие вечные, безграничные ингредиенты для того, чтобы служить Богу. Понимаете? И с этой точки зрения человек может быть кем угодно. Бизнесменом, он может быть простым рабочим, может быть музыкантом, художником, монахом. Кем угодно может живое существо быть, но использует все свои возможности, все свои таланты именно для служения ему. Понимаете, в чем различие? То есть в этом и заключается подлинный духовный путь, что человеку не нужно уходить в монастырь или в пустыню куда-то. Человек должен развивать свои таланты, но развивать их не для того, чтобы пытаться насладиться себя, потому что невозможно насладиться. Живое существо не хочет быть любимым, оно хочет любить на самом деле. А любить – это значит отдавать. И природа живого существа не потреблять, а отдавать. Если мы вдумаемся, то мы поймем, что на самом деле мы не в состоянии переварить подарки даже на самом деле. Если начнут нам сейчас дарить подарки очень много, мы поймем, что нам не нужны эти подарки, нам просто плохо от них станет. Понимаете? Мы не можем переварить ни... Два дома, не три дома, не четыре машины не можем переварить, потому что мы даже на них одновременно ездить не сможем, правильно? Понимаете, о чем речь? И поэтому мы в какой-то момент времени поймем, что наша природа – это отдавать. Отдавать, служить. Просто единственное, что нам нужно найти, это того, кому отдавать.
Так. Каждый раз все больше новых вопросов сейчас, да. Появилось новый такой момент, ну как появилось, вы уже говорили, хорошо, о том, что нужно служить ему. Вот, допустим, пример. Марина, девушка, допустим, это вымышленный персонаж, сегодня после лекции идет домой, думает, ну, услышала рекомендацию, как на бизнес-тренинге, да, записала служить ему, будучи бизнесменом или будучи матерью. Вот она приходит домой и рассказывает своей это, семье. То есть, и как это выглядит? Вот как это выглядит служить ему? Если человек, допустим, вот, ну, мне не нравится христианство, вот, мне не нравятся все религии, но я хочу это выбрать. Мне даже, честно сказать, иногда... Это будет первый вопрос, да, тут, допустим, а потом еще будет такой каверзный вопрос. Вот, как понять, служить ему? Ну, вот, практически.
Смотрите, вот мы начали с чего? Три вещи. Самадхи, абхидхи и прайоджана, да? То есть наше положение, цель и путь. То есть мы выяснили, что очень важно узнать, где мы сейчас находимся. Очень важно узнать, к чему мы стремимся, нашу духовную цель. И вот этот вопрос имеет отношение к пути.
Я понял.
То есть как пройти этот путь? И этот путь, он будет заключаться в обретении духовной практики. Потому что если мы поняли, что мы не можем жить духовной жизнью, то есть духовная жизнь – это 24 часа служить Богу, да? Если мы поняли, что мы не можем служить, тогда мы должны найти духовную практику, которая нас этому научит. Ну, если нас действительно заинтересовало.
А если не заинтересовало, так, ну, на все 100? Ну, допустим, я банально задам вопрос, но мне заинтересовало. Понятно. Еще раньше.
Если заинтересовало на 20%, нужно подойти и сказать, вот меня заинтересовало-то немножко, как бы, а что делать, чтобы больше заинтересовало? Тогда, опять же, мы придем к духовной практике. На самом деле, если вопрос задан, то в любом случае, ну, что-то закисало до какой-то степени, это говорит о том, что человек, он понимает, что он не духовный человек, но он понимает, что он хочет им стать. Он понимает, что он хочет к этому хотя бы как-то приблизиться, как-то пойти по этому пути, и он будет искать ту духовную практику, которая будет резонировать с его собственным внутренним живым, с внутренней сутью его духовной.
То есть я правильно понимаю, что у нас нету духовных клиник, ну, то есть ты не можешь прийти провериться, какой у тебя сам банк, ну, в каком ты состоянии сейчас. Ты подходишь к человеку, который это практикует, и он, скорее всего, должен тебе сказать, как это определяется. Вот я, допустим, на каком уровне я, в каком у меня состоянии сейчас самбанха человеку. Это подойти и спросить.
Понимаете, в чем дело? Вот у нас сегодня дали полтора часа, да, большинство людей как бы первый раз встречаются. Тем более, даже если два человека только первый раз не встретились, все равно будем делать лекцию для двух человек. Для всех остальных будет. Почему? Такого вида общения, это на самом деле рекламная акция. То есть это некая как бы, призыв, проситесь, люди. Хватит спать. То есть давайте займемся делом, как бы. В принципе, это просто самое-самое начало. Там, понятное дело, что есть местоположение, есть цель, есть путь, который может быть или очень длинным, длиной миллиарды жизней, а может быть коротким. Там буквально в часы можно уложиться. Ну, для каждого живого существа будет по-разному на самом деле. Вот. И поэтому наша задача это как? Вот, ну, я помню, когда встретился только вот с нашими, так сказать, лидерами, нашими гуру, нашими старшими преданными, я услышал такую фразу, что мы не ищем новых членов, мы ищем своих. Понимаете? То есть, в первую очередь, нужно понять, что мы не занимаемся тем, что мы пытаемся как-то изменить мировоззрение людей. Мы не пытаемся как бы сказать, хватит так жить, живите вот так вот. То есть, мы не пытаемся изменить людей. Но мы пытаемся найти людей, которые уже хотят идти по определенному духовному пути. Потому что все люди, хотя и по своей сути стремятся к одному и тому же, но форма этого стремления будет выражаться по-разному, в зависимости от того, на каком уровне живое существо находится. То, что здесь собралось какое-то определенное количество людей, все внимательно слушают, говорят о том, что ну, примерно люди это идут в определенном одинаковом направлении. Но если мы придем там в церковь, там будет тоже определенное количество людей. В мечеть придем, там тоже будет определенное количество людей. Нельзя сказать, что они не искренне, правильно? Они тоже искренне, они находятся на своем этапе. Они находятся на своем пути, они находятся на своем уровне восприятия духовной реальности. И для них это подлинно будет. Поэтому в первую очередь мы не можем за полтора часа как бы выложить всю сиддханту, как бы всю глубину безграничного духовного знания. Потому что даже это невозможно, потому что она неисчерпаема. Об этом можно говорить вечно, вечно и вечно. Но мы говорим о чем? Что духовная практика, вот. Допустим, про девушки, да. Девушке не нужно приходить там менять, пытаться родителям говорить, что там, допустим, я решил жить по-новому. Она должна, по идее, продолжать жить на внешнем уровне по-прежнему, но внутри себя начать практиковать духовную практику. И в нашем случае, что касается нашего пути, это воспевание святых имен Бога. То есть мы начали сегодня с воспевания, это наша духовная практика, на самом деле, и через воспевание человек может открыть все, что такое он может и не может внутри самого себя. Потому что духовный путь – это сугубо индивидуальный путь. Никто друг за друга наш путь не пройдет. Гуру – это не человек, который проходит духовный путь за какого-то человека. Гуру – это человек, который дает посвящение, дает вдохновение на духовную практику, но направление дает инструменты к этой духовной практике. Но саму духовную практику, то есть живое существо должно пройти само, на самом деле. Самое главное, что единственное, что от него требуется, это желание и искренность. Как молодой человек правильно сказал, главное – это искренность, чтобы человек имел искренний посыл. Наш Парамгуру Шрила Сиддхартха хорошо говорил, искренность непобедима. То есть даже если мы ошибаемся, но мы искренне, рано или поздно эта искренность выведет нас на что-то подлинное.
Можно сказать? Я хотел бы добавить, что вот это вот подводчивость этого мира просто быстро. Нужно просто действовать, и как все в этом мире может быть во благо и во зло, так и действие может быть во благо и во зло. И как действовать? Первый критерий – это чтобы это было своевременно. То есть, если человек, вот, допустим, возьмем воду, если человек хочет пить, ему нужно дать, дать воды попить. Если он пить не хочет, ему воды не нужно давать пить. Дальше своевременность, следующая – соразмерность. Если человек голоден, ему нужно дать поесть. Если человек уже наелся, если будешь давать ему есть, ему будет это зло. Третье – это должно своевременно, соразмерность. Дальше – это должен быть его выбор. То есть ты не должен говорить человеку, что делать, он должен сам это взять. И четвертое – это не должно быть, это должно быть это вот безвозмездно, то есть потом, если это будет не безвозмездно, то это будет уже торговля, ну, обмен.
Хорошо, да, мы об этом еще поговорим, да, есть, я уверен, у вас много вопросов, да,
но
у нас мало времени. В последнюю минуту, да, я хотел бы подсуммировать, о чем мы сегодня говорили. Мы сегодня говорили об успехе, да, мы разобрали, ну, про успех, который в этом мире, мы поняли, что это достижение цели, и они, к сожалению, у нас очень разные, не знаю, к сожалению, хорошо, мы поняли, что в этом мире мы к разным стремимся целям. Есть глобальная цель, о которой сегодня сказал Махарадж, и все построено на отношениях, в процессе которых мы и познаем это счастье, да, через любовь. Есть глобальная цель, и каждый из нас ее должен поставить, да, стремиться к источнику, да, Господь. Вот. Но есть и определенный долг на этом пути, который мы тоже должны восполнять и не бросать. Потому что часто одна из проблем современной молодежи, да, соприкосновение с духовностью, это отбрасывание ну, социально своего долга определенное. И это вредит ну, всем остальным практиковать. Поэтому я считаю, что если подсуммировать, нам нужно об этом задумываться, нужно брать рекомендации и общаться с теми людьми, которые больше об этом знают, и себя просвещать в этом направлении. Мы очень благодарны Хришикеш Махараджу за сегодняшний такой неформальную лекцию. Я приношу извинения, где-то я, может быть, дерзким, да, но мне очень важно было, что вы поняли, что это не то, что мы там разыграли, но мне интересно было, что вы увидели, что это можно жить этим, как сказал Малышек, здесь и сейчас, да, и применять это каждый день. И спасибо вам, что вы пришли. Мы будем стараться проводить чаще такие веди-токи, приглашать как людей с традицией духовной, также тех людей, которые уже добились успеха как, ну, мирского, да, применяя эти, допустим, знания. И при этом они социально адекватные люди.
Маленький просто, но имеющий огромную важность для каждого из нас, может быть, совет, который может любому из нас помочь, причем радикально помочь. Попробуйте начинать свою жизнь каждый день, вернее, с того, что не с кофе, не с чая, не с завтрака, а встать, умыться и минут 15, хотя бы 20, а можно и час, а можно и два, посвятить воспеванию Харе Кришна Махамантры. Просто попробуйте. Просто духовный путь – это путь очень индивидуальный. На каждого из нас есть индивидуальный план спасения у самого Господа. Но я вам скажу, Господь Читания, когда приходил в этот мир, он сказал «Харирнама, Харирнама, Харирнама, Кивалам, Каваластыв, 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 Гатира». Век раздоров и лицемерия, век Кали-юги, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, как «Воспевайте святое имя Бога, воспевайте святое имя Бога, воспевайте святое имя Бога». Попробуйте начать каждый день свой вот так вот, вот с этого. Тогда вы сделаете сами у себя внутри удивительное открытие.